Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня я отправилась в Центральную библиотеку имени Герцена на встречу Интернационального клуба Содружества. Тема встречи – человек перед лицом истории к 105-летию Александра Исаевича Солженицына. И рядом со мной Светлана Анатольевна, историк и ведущая данной встречи, которая начнется через несколько минут в стенах этой замечательной библиотеки. Здравствуйте!
Здравствуйте. Сегодня состоится встреча, посвященная 105-летию Александра Исаевича. Будут перечислены основные вехи его жизни, показаны фрагменты фильма и основные рассказ об основных его произведениях.
Какой будет фильм и все-таки на что акцент будет сделан? На именно творчество?
Да, акцент сделан именно на творчество и используются фрагменты фильма Александра Сокурова «Молния», «Попало в высокое дерево».
Расскажите, пожалуйста, о клубе «Содружество». Сколько раз в месяц проходят встречи, и каких вы личностей рассматриваете, вот таких историков, литераторов, выдающихся лауреатов?
Ну, вообще, сегодняшняя встреча – это, как сказать, эксперимент. В основном у нас встречи проходят в ДК Орджоникидзе по средам в 2 часа дня. Код свободный. И там выступают самодеятельные артисты, которые входят в «Содружество».
Именно с лекциями?
Нет, в основном с концертами. У нас бывают лекции, посвященные известным поэтам, ну, таким как Высоцкий, например, вот, которые и поэты, и музыканты. Вот такие лекции бывают. Приглашаю вас на лекцию про Александра Исаевича Солженицына.
Спасибо. И еще нашим слушателям, раз будет фильм, хотелось бы напомнить название фильма и автора, режиссера.
Режиссер Александр Сокуров, «Молния попала в высокое дерево».
В 1970 году Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Премию Солженицын принял, однако на церемонии награждения не присутствовал. Он мог бы уехать, власти ему на это намекали, но он ясно понимал, премия, если он за ней поедет, лишит его родины, обречет на разлуку с любимой женщиной и еще не родившимся ребенком.
Его противостояние, его отвага, его стойкость, его безудержное совершенно желание отстоять свое право писать, оно ему приносит Нобелевскую премию. Самое интересное, что о существовании Нобелевской премии Солженицын узнал случайно в экибастуде, в лагере, от кого-то. Он сейчас не может вспомнить, от кого. Кто-то из сокамерников, из солагерников ему сказал, что есть такая Нобелевская премия и что ее получал когда-то Бунин.
В это время серьезные перемены происходили в личной жизни писателя. Брак с Решетовской трещал по швам. Обиды и скандалы множились, родной дом становился для писателя каторгой и мраком. В это время состоялась встреча Солженицына с Натальей Дмитриевной Светловой. Их судьбы были похожи. Дед Светловой сгинул в ГУЛАГе, отец – ставропольский крестьянин, погиб на фронте. С золотой медалью она окончила школу. Наталья Дмитриевна отличалась необыкновенной широтой интересов. Будучи очень хорошим математиком, аспиранткой, она интересовалась историей, тонко чувствовала литературу, занималась академической греблей, дважды выигрывала всесоюзные юношеские соревнования, участвовала в горных походах.
Я думаю, что интеллигенция, которая так же, как очень многие, тихо сидела, наблюдала за вот этой схваткой этих исполинов, схваткой отдельно взятого человека и его семьи, и целого народа и государства, вот среди вот этой части интеллигенции прощения ему нет и не будет, что он победил. Я сейчас не случайно говорю, что из семьи, потому что Наталья Дмитриевна взяла на себя огромную часть вот этого мужественного вот этого труда, рожая ему детей, поддерживая ему, давая ему будущее, силы, являясь не просто женой, а каким-то божественным провидением.
Есть люди, которые, ну вот они знают, что они молчали, но они... Вот они его за это уважают или любят, за то, что он сказал за них. А вот братья-писатели, большинство из них говорят, именно этого ты могут ему простить. Потому что при его слове их молчание стало слышно.
5 сентября 1973 года, узнав о том, что рукопись книги «Архипелаг ГУЛАГ» захвачена КГБ, Солженицын разрешил публикацию этого произведения на Западе. Кампания против Солженицына в прессе достигает наивысшего накала. 12 февраля 1974 года писатель был арестован и решением Президиума Верховного Совета СССР лишен советского гражданства. В тот же день сам издатель обнародовала статья Солженицына «Жить не по лжи» – призыв к моральному сопротивлению в условиях тоталитаризма. 13 февраля 1974 года его высылают в Западную Германию. 29 марта СССР покинула семья Солженицына. На прощание Наталья Дмитриевна сказала друзьям: «Не мне судить о сроках, но мы вернемся, и детей наших вырастим русскими. И потому не прощаемся». В период вынужденной эмиграции основным делом Солженицына оставался роман «Красное колесо». На Западе он получил доступ к новым материалам из архивов, встречался с потомками белых эмигрантов, собирая их бесценные свидетельства.
Это уже тревога. Он себя чувствовал, как на проходном дворе. К нему бесконечно ходили. Он не мог дома работать. Имея в Цюрихе дом, арендуемый, съемный дом, он должен был жить все равно в горах и писать в горах. И там был написан Ленин в Цюрихе. Именно в горах Штернберга.
В горном домике в Штернберге навесил несколько портретов Ильича. Поднимаю глаза. Прямо против меня портрет Ленина. Да какой? Тот, мой избранный для книги. И безмерно зол, и приговоренный преступник. 3 недели он висел у меня на стене в горах, с ненавистью и страхом следил за моей работой. Видит мой замысел и не может. Не может ли ему помешать? Посмертная пытка ему, а мне земное соревнование.
Вместе с семьей писатель переехал в США и поселился в штате Вермонт, усадьбе 5 ручьев. Вокруг простирались леса, ближайшие населенные пункты были довольно далеко. За покупками нужно было ездить на машине, что представляло определенные бытовые неудобства для семьи Александра Исаевича. Зато дарило, наконец, покой и тишину, в которой можно было предаться работе.
Сенсация взорвалась как бомба, что Солженицыны приехали в Америку, только когда мы уже были в Америке. Конечно, от него Америка ждала чего? Что он скажет? Кавендиш рай, а Советский Союз – это архипелаг ГУЛАГ. Это ад, а это рай. Но он понимал свой долг говорить о том, где он живет. Он стал говорить о западном мире.
Which does not have to be an atomic one, and I do not believe it will. May well vary Western civilization forever.
И перед лицом этой опасности.
Так вот в Гарварде, когда он выступал и говорил уже Америке, об Америке, это не было проявлением негостеприимства, это было проявлением правды. Он считал себя вправе говорить Америке о ней. Он достаточно уже разоблачал свою страну, сколько он сделал для разоблачения коммунизма, тоталитаризма и всех ужасов советского режима не сделал никто в мире, в том числе и в Советском Союзе. Он заслужил себе право говорить и о той стране, где он живет, невзирая на лица, несмотря на то, что он обласкан, и ему много времени предлагали с самого начала, предлагали почетное гражданство, которое он так и не принял. И он вообще жил без гражданства. Все 18 лет Америки это был человек без гражданства.
С приходом Горбачева к власти и с началом перестройки Солженицын явственно почувствовал, что события развиваются в худшую сторону. Захлебнувшись провозглашенной гласностью, общество немедленно разделилось на лагеря с неудержимой ненавистью клеймя друг друга. А партократы под шумок проворно перекрашивались в демократов и разграбляли народные богатства. Все еще пытаясь предупредить конечный развал, в 90-м году он написал пространную статью «Как нам обустроить Россию».
Однажды у Горбачева спрашивают, а вы почему Солженицыну не даете? Его спрашивают все время, когда вы ему вернете гражданство? А он к нам не обращался, а он и не обратится никак. Вы у него отняли, вы его возвращаете. И Солженицын начинает с этой власти свою новую, я не скажу игру, я скажу борьбу, принципиальную, честную и открытую. Он ей говорит, я не приеду ни гостем, ни туристом. Я приеду, когда мне вернут гражданство, раз. Я приеду, когда с меня снимут позорное обвинение Я приеду, когда будут опубликованы все мои произведения. Это три. Солженицын настоял на своем. Ему вернули гражданство раз, ему отменили измену родины два, ему опубликовали «Архипелаг» и все остальное.
В 1994 году Александр Исаевич с семьей возвращается на родину. Он спешил вернуться, желая успеть сделать еще что-то для своей страны, пока силы не оставили его. Газеты вопили и завывали наперебой. «Зачем ты пришел нам мешать? Жить не по Солженицыну. Время Солженицына прошло. Солженицын возвращается в страну, которую не знает и которая его практически забыла. Он вступил на родную землю в Магадане. И оттуда путь его лежал через всю Россию, до Ставрополья и Москвы. И, конечно, он посетил и свою малую родину, Кисловодск».
Говорили, что каждое утро Борис Николаевич Ельцин спрашивал своих советников, как там у нас Александр Исаевич, что он там делает, где он сейчас, что он говорит. И один из его советников, ближайший, ему сказал, да что вы, Борис Николаевич, беспокойтесь, вы говорите так, как будто бы этот человек ведет за собой огромное войско. Он один всего на все, он ничего не сделал. Но Борис Николаевич считал, что он какая-то за ним сила.
Демократия – это не игра политических партий. И народ – это не материал для избирательных кампаний. Я не теряю надежды, что нам удастся выбраться из этой ямы. Хотя для этого потребуется высокая ответственность наверхах и большие усилия снизу.
В Москве Солженицын выступил в Государственной Думе. Власть – это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд. И пока это не станет всеобщим осознанием властвующих, Россия не найдет себе благополучия. Его опять пытались приручить, очаровать, задобрить, перетянуть на свою сторону. Потом пошли в ход апробированные еще советской властью средства – облить грязью, очернить. Дошли до того, что заявили, что Ирак он симулировал, до чего не опустились или не догадались, даже в КГБ. «На меня лгут, как на мертвого», — говорил Александр Исаевич.
Придет время, когда обязательно и красный колесо будет прочитано. Обязательно. Придет время, когда все поймут, что такое архипелаг ГУЛАГ. И я думаю, что придет время, когда поймут, какую жертву он принес своей собственной художественной как бы, сущности, переключившись на изучение истории так называемого революционного процесса в России. Он нанес себе сокрушительный удар по себе как художнику, зная заранее, что, какую цену это, что будет за цена это, прекрасно понимая, после Ивана Денисовича и после Матвеевского двора, такого лирического, жизненного, дарования колоссального. Он есть писатель.
Последние годы жизни он тяжело болел. Почти не мог ходить. Отнялась левая рука. Один из его сыновей говорил в 2003 году, отец живет с ясным осознанием конца жизни. Тем не менее, писатель продолжал работать по много часов в день, редактируя начавшие выходить собрания сочинений. Его сердце остановилось 3 августа 2008 года, 23 часа 45 минут. Газеты писали «Ушел хранитель совести». Он был нашим Гомером. Хорошо сказали немцы. Солженицыну, наконец, ничего больше не грозит, кроме бессмертия.
Судьба России вот решается, понимаете, на весах. Я сейчас не скажу уверенно, что она выберется, не скажу уверенно, что она погибнет. Она решается на весах, которые Богу известны, как они пойдут. Надежда только на здоровый дух, который еще в народе есть. В народе еще много здоровых духом людей.
И закончить хочется стихотворение Игоря Талькова «Ценою самоотречения». Ценою самоотречения и сердца, стертого до дна. Души святое очищение дается нам ценой мук неприходящих, глухой тоски, ночей без сна. В любви мгновение настоящее дается нам. за череду сплошных ненастий и за печаль, что так длинна, крупица истинного счастья награда нам. Того, кто сил нашел держаться и возрождаться вновь и вновь, найдет и истинное счастье, и настоящую любовь. Ничто так просто не дается нам в этой жизни. Таков закон. За счастье надо нам бороться и за мечту, и за любовь. Спасибо большое.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече в интернациональном клубе «Содружество. Человек перед лицом истории» к 105-летию Александра Солженицына. Литературная программа была подготовлена Светланой Горбуновой. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.